А вот дренаи, наверное, думают, что я вырву и съем отважное сердце друсса. Пожиратель младенцев, северная чума, палач Гульгатира. Мне сдается, ты сам придумал все эти имена, повелитель.
Верно.
Новый начальник должен хорошо знать все виды оружия. И среди них есть такие, что не имеют ничего общего с копьем и мечом, с луком и прощой. Меч убивает только тела. Слово похищает души. Люди при виде меня испытывают страх. Это мощная подмога. Но оружие порой обращается против своего владельца, повелитель. Я... И Агаси вдруг осекся.
Говори же, что с тобой?
Дренаи, повелитель! Дренаи в лагере! Агаси таращил глаза, не веря тому, что видит. Ульрик повернулся на сиденье. Повсюду в кругах люди вставали, чтобы посмотреть на бронзового князя, идущего к повелителю надиров. За ним рядами шли 16 воинов в серебряных доспехах, а замыкал шествие ган легиона рядом с белокурым воином, несущим длинный лук. Барабаны смолкли, и все взоры обратились с дренаев на сидящего полководца. Ульрих сузил глаза, увидев, что пришельцы вооружены. Паника поднялась в нем, но он подавил ее, лихорадочно обдумывая положение. Неужто они, подойдя, убьют его? Клинок Агаси со свистом вышел из ножен, но Ульрик поднял руку.
«Не надо, друг. Пусть приблизятся».
«Это безумие, повелитель», — шепнул Агаси, глядя на идущих к ним дренаев.
«Налей нашим гостям вина».
«Убьем их после пира. Будь готов». Ульрик смотрел со своего высокого трона в серо-голубые глаза бронзового князя. Если не считать отсутствующего шлема, тот был в полных доспехах, и большой меч Эгеля висел у него на боку. Его спутники держались позади, ожидая, что будет дальше. Они почти не проявляли беспокойства. Хотя рука Гана легионеров, Ульрих знал, что его зовут Хогун, лежала на рукояти меча, и он не сводил глаз с Агаси.
«Зачем вы пришли?» — спросил Ульрих. «Никто не звал вас в мой лагерь».
Князь медленно осмотрелся и снова взглянул в лицо Ульриху. «Странно, как меняет война привычные понятия. Начнем с того, что не я у тебя в лагере. Я стою на Дельнахской земле, которая принадлежит мне по праву. Это ты находишься в моих владениях. Но пусть будет так. Нынче вечером ты мой гость. Ты спрашиваешь, зачем мы пришли? Я и мои друзья пришли проститься с друссом-легендой, побратимом смерти. Неужто надирское гостеприимство таково, что нам не предложат никакого угощения?» Рука Агаси снова устремилась к мечу, но бронзовый князь не шелохнулся. «Если он вынет свой меч, — тихо произнес князь, — я снесу ему голову». Ульрик знаком остановил Агаси.
«И ты думаешь уйти отсюда живым? — спросил он Река.
«Так и будет, если я захочу».
«А мое слово тут ничего не значит».
«Ничего».
«В самом деле,
ты меня озадачил.
Тебя окружают надирские лучники. Стоит мне подать знак, и твои блестящие латы будут утыканы черными стрелами. Как же понимать твои слова?»
«Что ж, прикажи им, если можешь». Ульрих взглянул на лучников. Стрелы лежали на тетивах, и железные наконечники натянутых луков поблескивали в свете костра.
«Разумеется, могу».
«Что ж ты тогда не приказываешь?»
«Из любопытства». Какова истинная цель вашего прихода? Вы явились убить меня? Нет. Если бы я захотел, я убил бы тебя, как убил твоего шамана. Тихо и невидимо. И в твоей голове уже завелись бы черви. Здесь нет никакого подвоха. Я пришел почтить моего друга. Примешь ты меня как гостя, или я должен вернуться в свою крепость? Агаси, молвил Ульрик. Да, повелитель. Подай угощение князю и его свите. Прикажи лучникам вернуться к своим кострам, и пусть праздник идет своим чередом. Слушаюсь, мой повелитель, с сомнением в голосе ответил Агаси. Ульрик знаком пригласил князя занять трон рядом с собой. Рек кивнул и сказал Хогуну: «Ступайте, повеселитесь. Возвращайтесь ко мне через час». Хогун отдал честь, и маленький отряд скрылся в глубине надирского стана. Рек улыбнулся, увидев, как лучник взял у сидящего надира кубок с лирдом. Тот изумленно вскинул голову и засмеялся, когда лучник выпил все до дна, не пролив ни капли. «Что, хорош? Ваша красная кислятина ему не чета!» Лучник, кивнув, достал из поясной сумки фляжку и предложил надиру. Тот принял ее с явным подозрением, но на него смотрели его друзья. Воин раскупорил фляжку и осторожно хлебнул, а после припал к ней надолго.
«Тоже недурственно! Что это такое?»
«Это называется линтрийский огонь. Раз попробуешь, никогда не забудешь». Надир подвинулся, освободив место лучнику.
«Садись с нами, длинный лук. Нынче мы не воюем. Хочешь, поговорим?»
«Ты поступаешь достойно, старый конь. Согласен, давай поговорим». Рек, сидя на троне, взял предназначенный Друссу кубок с линтрийским красным и поднял его, обратясь к погребальному костру. Ульрик сделал то же самое, и оба молча выпили запавшего воина.
«Он был великий человек», — сказал Ульрик. «Отец много рассказывал мне о нем и его подруге. Ее звали Равена, так?»
«Да, и он очень любил ее».
«У великого человека и любовь должна быть великой. Мне жаль, что его больше нет. Хорошо бы война была игрой, где никто не расставался бы с жизнью. После сражения противники могли бы встретиться, вот как мы с тобой, выпить и побеседовать».
Друс не согласился бы на такое. Будь это игра, где ведут счет очкам, Дрос Дельных был бы уже твоим. Но Друс умел обращать очки в свою пользу и насмехался над здравым смыслом.
До поры до времени, ибо он умер. Ну а ты? Что ты за человек, князь Регнак?
Просто человек, Ульрик. Такой же, как ты. Ульрик подался вперед, подперев рукой подбородок.
Но я не такой, как все. Я не проиграл еще ни одного сражения.
Я тоже.
Ты озадачиваешь меня. Ты появился неизвестно откуда, женился на дочери умирающего князя. Никто прежде не слыхал о тебе, и никто не мог поведать о твоих деяниях. Однако люди умирают за тебя, как умирают только за любимых вождей. Кто же ты?
Я бронзовый князь.
Нет, этого я не приму.
Какого же ответа ты ждешь от меня?
Хорошо, пускай ты бронзовый князь. Это не имеет значения. Завтра ты вернешься в свою могилу, и ты, и твои сподвижники. Ты начинал эту битву с 10 000 человек. Теперь у тебя осталось от силы 700. Ты возлагаешь надежду на Магнуса Хитроплета, но он не доберется сюда вовремя. А если бы и добрался, это ничему бы не помогло. Посмотри вокруг.
Эта армия взросла на победах и продолжает расти. У меня 4 таких войска, как это. Как же возможно меня остановить? Остановить тебя — это не главное, и никогда не было главным.
Что же вы тогда делаете?
Мы пытаемся остановить тебя.
Ты загадываешь мне загадку.
Разгадывать ее не обязательно. Быть может, судьбе угодно, чтобы ты добился успеха. Быть может, Надирская империя принесет миру великое благо. Но спроси себя вот о чем. Не будь здесь, когда ты подошел никого, кроме Друсса, открыл бы он тебе ворота?
Нет, он сразился бы со мной и погиб.
Но ведь он никак не мог бы надеяться на победу. Зачем же ему это?
Я понял твою загадку, князь. Но меня печалит, что столь многие должны пасть в напрасной борьбе. И все же ты внушаешь мне уважение. Я позабочусь о том, чтобы твой погребальный костер был так же высок, как и у Друсса.
Спасибо, не надо. Если ты убьешь меня, похорони мое тело в саду позади замка. Там есть уже одна могила, вся в цветах. В ней лежит моя жена. Положи меня рядом с ней.
Ульрик, помолчав несколько минут, вновь наполнил кубки. Будь по-твоему, бронзовый князь. А теперь пойдем в мой шатер. Мы поедим мясо, выпьем вина и будем друзьями. Я расскажу тебе о своей жизни и о своих мечтах, а ты можешь рассказать мне о радостях, которые испытал в прошлом.
Почему только в прошлом, Ульрик?
Это все, что у тебя осталось, мой друг.